Разбор полета.
21:05 в российской столице. Добрый вечер, дорогие друзья. Это действительно разбор полета. В гостях у нас политик, глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрухин. Сергей Сергеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Проведут передачу Андрей Жуфл и Станислав Крючков. Сергей Сергеевич, у вас тут юбилей был, мы знаем.
Ну, я не считаю, что это юбилей.
Но, тем не менее, мы
юбилей
вас поздравляем.
Это круглая дата. У меня была
полукруглая. Вы можете нас не только внимательно слушать, но и смотреть на YouTube, на основном канале «Эхо». Подписывайтесь, кстати, непременно. И все традиционные средства связи для вопросов, реплик и комментариев в адрес нашего гостя к вашим услугам. Это СМС, твиттер-аккаунт вызван и веб-форма нашего сайта hmsk.ru. Там внизу есть окошко сообщения в эфир.
Ну, справедливости ради замечу, что уже идут вопросы, реплики и комментарии в чате YouTube. Тут все демонстрируют остроумие наши слушатели, как, впрочем, наверное, и всегда. Сергей Сергеевич, давайте начнем с традиционного вопроса. Мы начинаем им каждую передачу, разбор полета. Не будем ломать традиции. Вот сейчас, оглядываясь на прошедшие 55 лет, каким было ваше самое непростое, самое неоднозначное решение, о котором вы, может быть, долго думали, о котором сомневались? Не исключаю, что, может быть, даже пожалели отчасти. Все, как правило, говорят, что решений таких очень много было в жизни. Но давайте все-таки попробуем нащупать, найти одно такое самое ключевое. Оно может быть как касающееся личной жизни, так и профессиональной. Давайте попробуем проанализировать жизнь и...
Ну, я думаю, знаете, было действительно тяжелое такое решение, которое, может быть, отчасти я и сейчас сомневаюсь. И оно же было и самым первым крупным решением в моей жизни. Это было еще в школе, когда... Вот моя семья хотела меня направить по определенному пути, ну, дать определенное мне образование, ну, не техническое, а такое научно-техническое, что ли. Я тогда делал определенные успехи в химии, вот, но и мои родственники решили, что я должен пойти по этому пути, и даже заплатили большую сумму по тем временам. 25 рублей за обучение на предварительных курсах в химико-технологическом институте. Вот. Я вроде бы туда пошел, начал там прилежно учиться, а потом вдруг понял, что я не могу там, не могу я этого все терпеть.
Вот, и отец, вот. Мать были.
Я тогда, они инженеры, да, инженеры. Вот. Моя мама до сих пор вот работает на заводе «Сатурн» патентоведом. Вот, и тогда я, отец работал на космическом заводе в Королеве, в нынешнем Королеве, тогда Калининград. Вот, и я воспротивился этому. Почему это было тяжелое решение? А трудно человеку выделяться всегда из каких-то привычных общностей для него и противопоставлять себя им. Вот. Но вообще-то с этого начинается личность, ну, такая автономная личность современного человека. Вот, поэтому это было очень тяжело. Я же, что деньги даже уже заплачены, вот такие, и все. Но я решил, что нет, я туда не буду ходить. И я пошел по пути не технаря, а вот такого гуманитария. А вот рельсы, я рельсы своей жизни сам своей рукой перевел в другое направление, чем вот хотел.
Слушайте, ну а вы со школы себя определяли как именно технаря? Или вы были...
Нет.
Или у вас не было ни то, ни другое?
Нет, я был в такое состояние неопределенности у подростка. Типичная ситуация, когда он особо не знает, что он хочет. А тут я понял, что я вот хочу другого чего-то. Вот, но я стал уже увлекаться там всякими... гуманитарными науками или там, ну, не науками, а предметами, так скажем. И я решил, что я вот по этой стезе пойду. Вот. И так далее.
А в самой семье как выбор этот был воспринят?
Ну, отец был очень недоволен. Вот. А мама меня поддержала, в конечном счете.
А отец был недоволен? Почему он? Чем мотивировал это?
Ну, что я вот глупо...
Что-то несерьезное?
Несерьезно, глупостями. Вот надо идти, вот, получать образование нормальное, как вот в нашей семье вот оно.
Смотрите,
привычно было.
Да, что касается отношений в семье. Вот, понятное дело, научно-техническая интеллигенция. Дед, я вычитал, ваш был членом КПСС, преподавал этот предмет, историю КПСС. Вообще, отношение к общественно-политическому строю того времени как-то обсуждалось в семье?
Обсуждалось. У меня бы друзья были у родителей, они довольно были очень таких взглядов, я бы даже сказал, антисоветских.
«Голос Америки», вот.
BBC? Да, даже, ну, наверное, они слушали. Просто были такие разговоры очень вольные. Вот. И я даже иногда в школе эти разговоры транслировал, ну, например, на уроках истории. Вот. Я некоторые вещи говорил, которые очень страшно не нравились. Например, классному руководителю-преподавательнице истории, она же была. Угу. Вот я что-то там про Сталина говорил такое нехорошее, и она меня страшно не взлюбила за это. И потом она даже других детей подговаривала со мной не дружить, потому что, говорила она, из таких вот вырастают диссиденты. Вот, это мне они потом передавали. Угу. Так что довольно рано было вот такой разлад с общественно-политическим строем того времени. И было какое-то стремление вот как-то сопротивляться, но оно было смутное. Оно не находило себе каких-то вот выходов. А вот однажды выход у меня получился, опять если говорить о решениях, это я уже пошел в пединститут МГП имени Ленина, я учился. Вот буквально там на первом курсе решили ввести практику в школе. Угу. Вот. И все были очень недовольны, потому что, ну, люди еще боялись идти, вот там прям некоторые боялись, некоторые чувствовали себя неуверенными.
Но первый курс вообще 17-18 лет.
Да, да, рановато.
Да, сами.
Вот, но все молчали. И мы с группой своих вот однокурсников договорились, что давайте мы против этого выступим. Вот. И всем было страшно, потому что в советское время против чего, даже если это не такой политизированный вопрос, понятно, это не отношение к 6-й статье Конституции, но тем не менее. Вот. И мы договорились вот выступить. И я написал такие тезисы, я как сейчас помню, на бумаге. Вот. Я тогда не мог без бумаги выступать, первое выступление публичное мое было. И выступил на общем собрании, там при декане, при преподавателях. Я выступил очень резко. Но я, наверное, сейчас бы я, может быть, даже мягче в такой ситуации бы выступил. И это было как какой-то прям гром среди ясного дня. Все остальные испугались. Но некоторые выступили так, что непонятно. В такой тональности же можно выступать против. Но такой тональности, что все думают, что ты что-то такое бубнишь просто.
А это было какое-то общее собрание?
Общее собрание
вы там курса. Заседание кафедры пришли?
Нет, это общее собрание курса. Потому что там оно, это должны мы как бы типа было добровольно принять.
Ну, а
добровольно принудительно.
Эффект возымело в итоге какой-то?
Эффект возымело такой, что меня лишили стипендии. Вот. Меня лишили стипендии. И тогда я первый начал свою трудовую карьеру. Я пошел работать на хлебозавод и работал по ночам. Вот. И я это воспринимал так. Я уже тогда увлекался различными модными философскими течениями, вот экзистенциализмом. И я это характеризовал так, вот, что это бремя моей свободы. Я вот работаю по ночам. Днем я учусь.
Да, Сергей Метров.
Да, ну тогда я был, вот не то что, ну вот увлекался такими.
А вот сам выбор в пользу МГПИ, да, вы себя видели филологом в дальнейшем, журналистом, кем?
Я просто хотел вот на какой-то гуманитарной стезе идти. Я знал, что есть гуманитарные вузы, в которых мне будет тяжело поступить, например, в МГУ. И для этого же вот и тогда нужен был блат определенный. Мне, и, может быть, это и преувеличено было, но вот так казалось. И поэтому я пошел, как мне показалось, вуз, в который можно было проще поступить.
По времени это же начало 80-х, да, речь идет об этом времени. О перестройке тогда никто и не помышлял. А как вы встретили вот эти годы?
Даже, наверное, не как встретили, Сергей Сергеевич.
А тоже было решение интересное.
Когда почувствовали, что что-то вот
ветер
уже меняется?
Перемен задул.
Был какой-то такой событие?
События не было. Но я помню разговоры наши и вот в среде студенческой. И я вот сделал такой прогноз, что будет очередная оттепель вот в этих разговорах. Такая, как была при Хрущеве. Это было году 84-м, наверное. Вот я скажу, что неизбежно. Вот тут так, у нас история, она так циклично развивается, поэтому должен быть определенный цикл. Это оттепель. Вот такой, но это не связано было с какими-то событиями, но, конечно, я чувствовал удушающую атмосферу. Вот, я в ВУЗе несколько раз оказывался на грани там ухода оттуда. Ну, как-то удержался. А потом началась, уже после того, как я закончил, началась эра неформалов. Я в нее очень рано вовлекся. И было, если говорить о решениях, была такая ситуация. Я услышал про существование такого клуба «Перестройка» и пошел вместе со своими друзьями туда на заседание. Мы как-то его нашли где-то там.
А где он располагался территориально?
ЦИМИ, Центральный экономический математический институт, но профсоюзный. Он, в принципе, был такой крупный интеллектуальный центр, мощный. И там вот первый клуб этот был, «Перестройка». Вот, и мы туда пришли. Я помню, как сейчас нас встретил такой человек известный. Когда мы вошли, он там стоял и выступал. Игорь Минтусов.
Угу. Вот, он на вашем месте сидел неделю три назад.
Вот. И он посмотрел на нас и сказал: ребята, вы, наверное, не туда попали. Мы здесь политикой занимаемся. Мы так постоптались, попали. Нет, мы все-таки поприсутствуем. Вот было принято решение идти заниматься политикой. Вот, хотя потом я принял еще раз такое решение. Впоследствии. Более, ну, более такое фундаментальное.
Но это уже существенно позднее, в 93-м, да?
Это было, да, это было в 93-м году.
Вот вы говорите, октябре. На неформальной волне, на волне неприятия вот этого советского официоза, или же это было какое-то, ну, литературное, что ли, диссидентство, или там рок-диссидентство, о котором столь много говорят, вспоминая о середине 80-х.
Или вы все это, может быть, вообще сочетали?
Литературное диссидентство у нас было в ВУЗе еще, когда мы, у нас такие газеты мы издавали рукописные друг, ну, друг с другом. Вот, я помню, одна газета называлась «Ересь».
О.
Вот, рукописная. А когда я стал неформалом, мы стали издавать другую газету, более серьезную. И, насколько мне известно, это была вообще первая самоиздатская газета в стране. Именно газета. Журналы были. «Хроника текущих событий» было и какие-то еще. А вот газета, чтобы вот так регулярно мы ее печатали на тогда появившихся, только начавших появляться компьютерах, компьютере одном маленьком.
А тираж какой был у этого?
Тираж, я не могу, никто. Она потом расходилась, ее перепечатывали. Я даже потом в регионах получал, из регионов мне присылали по почте, как она перепечатана. А у нее был оригинальный формат, она вот такая была, вертикально ориентированный, вот сложенный лист, вот так вот сложенный лист, вот, ну, примерно вот такой вот.
Зрители,
да, я напомню, что она сложная.
Она длинненькая такая была, и мы издавали ее вместе с известным человеком, недавно ушедшим из жизни, к сожалению, Владимиром Прибыловским, Вячеславом Игруновым и Григорием Пельманом. Вот у нас был такой коллектив. И она играла определенную роль, серьезную, потому что мы в ней описывали события неформальной жизни уже тогда нарождавшихся всяких клубов, типа там общины, вот там, я уж сейчас не помню там название остальное.
Вот свой первый публицистический опыт в этой газете вы вспомните сейчас?
Я был главным публицистом в этой газете. Скорее, я даже был не публицистом, а таким хроникером. Я описывал вот эти тусовки в очень живом стиле, но я все-таки филолог. Я владел таким языком живой передачи информации. Вот. Мне кажется, сейчас в таком стиле пишет вот только Колесников из «Коммерсанта». Вот в таком, как я тогда писал. Вот. И я был там главным автором в этой газете. Она вот расходилась, и довольно большой был успех у этой газеты был. И там цитаты появлялись потом в крупнейших СМИ, таких как «Комсомольская правда», там были цитаты.
Сергей, а мысли стать журналистом уже в «Новой России» в 90-е годы у вас не было? Или вы уже вот тогда, в 80-е, знаете, решили, что вы политик?
Я был такой личностью многогранной, потому что я был еще не только вот таким неформальным журналистом, я еще был еще и молодым ученым. Вот. Я серьезно хотел заниматься наукой. Это вот в этой самой гуманитарной сфере. Но меня больше уже стало увлекать к тому времени социология. Вот. Я даже поступил в аспирантуру социологического института социологии РАН. Вот. Ну, диссертацию я, правда, написал потом гораздо позже. Завысил себя, кандидат политических наук, но стал им позже, потому что вот эта неформальная жизнь...
Социологических или политологических?
Политических.
Политических.
Да, она, и поэтому у меня еще было стремление заниматься наукой. А наукой мы тоже начали заниматься в рамках неформальной субкультуры. Мы создали вот с Вячеславом Игруновым институт, и Галина Михалева, и некоторые там другие довольно известные и сегодня личности. Институт гуманитарно-политических исследований такой. И мы старались заниматься такой неформальной наукой, не бюрократизированной, без догматов вот этих марксистско-ленинских. Пытались описывать то, что у нас происходит. Конечно, в первую очередь писали о тех реалиях, которые нас окружают. Вот. Причем так довольно серьезно писали, и не только у меня были публикации, в России довольно много было. Мы работали, кстати, сотрудничали с Глебом Павловским в журнале «Век 20-й», тогда еще, и «Мир». У нас были публикации зарубежные. Мы с одним американским ученым издали большую толстую книгу в Соединенных Штатах. Вот, Russian Flux она называлась, такой, ну, Россия в движении, там, в течении, как-то так переводится. У меня были публикации в Германии на немецком языке, в частности, вот в Бременском институте Восточной Европы. То есть я по этой линии шел достаточно успешно, как я думаю. На симпозиях выступал и так далее. Вот, кстати, если говорить о решениях, вот тут пришлось принимать решение уже в 93-м, когда мы всерьез начали вовлекаться в политику. Вот мы встретились с Григорием Явлинским. Это произошло в тот день, когда Ельцин издал указ знаменитый 1400 о разгроме Верховного Совета. Вот. И после этого стали взаимодействовать. И наступил момент, когда Григорий Явлинский предложил мне войти в список партии «Яблоко». Первой, не партии тогда еще, избирательного объединения. Партии тогда и не было. Еще 10 лет. Да. И меня стало... вот тут решение пришлось принимать. Потому что я вообще-то не хотел погружаться настолько в политику. Я хотел заниматься наукой. Продолжать заниматься наукой. Я понял, что политику тут совмещать довольно тяжело будет. Вот. Ну,
но потом... что стало решающим?
Решающим стало желание повлиять на то, что происходит вокруг. Такие бурные события происходили. Вот расстрел Верховного Совета, новые выборы. И я понял, что есть шанс те знания, представления о реальности, которые я и как ученый молодой накопил, и как вот деятель неформального движения.
А почему
я решил, их надо применять?
Не затянуло вот в это поле действия. Вот, а 93-й стал таким.
Видимо, решающее значение имела встреча с Григорием Явлинским. А в 91-м я, кстати, общался со многими крупными политиками тогдашними, с Юрием Афанасьевым, например. Я со всеми руководителями Дем России был знаком. Вот. Но все-таки я себя от них дистанцировал, как именно человек, который слегка со стороны наблюдает за этим. Вот Владимир Пробеловский, он был византинистом и говорил, что в византийской культуре люди делятся на две части. Те, которые бегут на ипподроме, ездят на ипподроме, и те, которые смотрят с трибуны. Я все-таки еще до себя ощущал на трибуне. Но потом я решил, что надо вскакивать быстрее, а то эта повозка убежит далеко, и я не смогу себя реализовать.
Принимающий стремительное решение политик, председатель Московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин сегодня у нас в гостях в программе «Разбор полета» в эфире радио «Эхо Москвы» и в эфире YouTube-канала одноименного, он также называется «Эхо Москвы». Присоединяйтесь к нам, пишите по номеру +7 985 970 45 45, это сообщение. Твиттер-аккаунт вызван, форма на сайте «Эхо Москвы», к вашим услугам. Сергей, а что касается того, как ваши родственники, семья восприняла ваш окончательный уход в политику, вот если говорить о событиях осени 93-го года?
Ну, семья и ничего не возражала против этого. Вот. Она видела, что это такой вид деятельности, который позволяет мне как-то заявить и о себе, и тем самым и моей семье. Вот, и даже мой дед, который был коммунистом, он был доволен тем, что, хотя я не пошел по его стопам в чисто политическом плане.
Он не изменил взгляды?
Нет, он не изменил взгляды. Вот. Хотя вот на протяжении всей жизни были споры все время с ним. У меня, и у отца моего. Вот. Но тем не менее он не возражал. Он был доволен, что вот я все-таки вот такую карьеру сделал. Вот. Несмотря на то, что взгляды, конечно, сильно отличались. И я уже с ним не ругался ни о чем и не обсуждал никакие взгляды. Вот, и мы мирно жили.
Сергей Сергеевич, четверть века, да, вы с Явлинским и в Яблоке. Многие же с Яблока уходили, Яровую вспомним, и Мизулину. А вы вот как пришли тогда, так и остаетесь. А, собственно говоря, успехи Яблока год от года, ну, если так вот честно, они не то чтобы меньше, но они не столь яркие. Может быть, вся беда от того, что многие, как и вы, приходили в эту партию, будучи исследователями, а не практиками?
Ну, если говорить о моем отличии от Яровой, Мизулиной, Емельянов еще такой был, есть, и других, очень четко есть критерии. Для них на первом месте стояла карьера. Просто карьера. И в этом смысле они были политиками, потому что, в общем, что такое политика для многих людей? Это сделать карьеру. Вот, и когда они увидели, что Яблоко... Ну, вот им не позволяют ее сделать. Они... Вот тогда еще Галина Хованская была такая, то же самое, по тем же причинам. Ушли из Яблока и стали делать просто карьеру. А для меня были важны определенные ценности. Вот, потому что я пошел... Я же тот мучительный выбор делал между наукой и политикой. Ну, не для того, чтобы в политике просто стать каким-то крупным начальником, или занять какую-то должность. У меня мотивация была другая. Я хотел менять, опираясь на свои знания там и так далее, которые я тогда считал значительными, менять что-то в сторону, которая определялась моими ценностями. Ценности были такие вот либеральные, но сейчас мы их называем яблоки социально-либеральными, демократическими, безусловно.
Ну, например, так, если перечислить, что не изменилось за эти четверть века ни на йоту, оставаясь прежним, что и тогда...
Где?
Что,
в стране?
В ценностях, разделяемых Сергеем Митрохиным и партией «Яблок».
Вы знаете, но если уж мне на что-то удалось повлиять сильнее всего, так это именно на саму партию «Яблоко». Потому что я, даже когда партия формально была создана в 2002 году... До этого избирать. Я стал секретарем по идеологии. Вот, поскольку у меня были склонность к такому теоретизированию, то я ее проявлял таким образом. Я был автором практически всех программ, ну вот в той части, которая касается идеологии, политической и так далее. Я был автором главного идеологического документа «Демократический манифест». Я его просто... Ну, понятно, что потом он там дорабатывался, но болванку такую я написал. И по другим направлениям тоже. Я был как раз человеком, который продвинул этот термин «социальный либерализм» как идеологию «Яблока». Вот. Хотя есть такие партии за рубежом, но это за рубежом это несколько другое. Поэтому я тут на ваш вопрос отвечаю. Могу сказать, что я... В этом смысле не зря прожил жизнь в партии, и я осуществил свое стремление влиять. Как минимум, в самой партии я повлиял довольно сильно. Что касается страны, то, наверное, нет. Вот. Что касается Москвы, то мое стремление влиять выразилось в том, что я влиять и приносить пользу в духе идеологии партии «Яблоко». Я постоянно занимался практическими делами. Вот, особенно сильно я ими начал заниматься, когда мы уже ушли из Государственной Думы. Вот у меня даже сейчас есть такой отчет. Тут больше 20 лет моей работы и в Москве, и по России в целом. Вот, то есть вот этот комплекс свой комплекс человека, который хочет повлиять, который принести какую-то пользу, что-то улучшить.
Ну, а стремление, да.
Реализован в этой моем беготне.
А стремление...
По помойкам, как меня обвиняешь, я по помойкам бегаю.
А стремление Сергея Митрохина влиять и о будущей мэрской кампании мы, безусловно, поговорим уже через 5 минут после кратких новостей в эфире «Эхо Москвы». Это «Разбор полета». У нас сегодня в гостях политик, председатель московского отделения партии «Яблоко». Напомню, Сергей Митрохин. Нас можно не только слушать, но и смотреть в YouTube-канале. Присоединяйтесь через 5 минут здесь же, тут же, на этом же месте.
Разбор полета. Разбор полета.
21:35 мы продолжаем с политиком, председателем московского отделения партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Плюс 7985-970-4545. Номер для ваших сообщений. Твиттер-аккаунт вызван. Форма на сайте «Эхо». Ну и нас можно, само собой, не только слушать по радио, но и смотреть на основном YouTube-канале «Эхо Москвы». Присоединяйтесь, как это сделало уже несколько сотен человек. Туда же можно и писать в чат. Сергей, что касается, не могу не остановиться на Мизулиной, Яровой и всех прочих. Вы наверняка с ними пересекались еще тогда, по работе в «Яблоке». Вот если бы вам тогда сказали о том, что через некоторое количество времени эти самые люди будут произносить с трибун Совета Федерации, Госдумы, вы бы поверили этому?
Сложно было поверить, потому что они как люди конъюнктурные, они очень хорошо приспосабливаются к той среде, которая их окружает. А тогда это была наша среда, и они были такими же примерно, как мы.
А что стало, как вам кажется, вот когда в конкретном случае Яровой или Мизулиной вот переключились?
Это очень понятно и очень...
В какой момент?
Это момент, когда «Яблоко» не прошло в Госдуму в 2003 году и не прошло в результате фальсификации, конечно. Вот, это факт общеизвестный. Даже ночью Владимир Владимирович поздравлял Григория Алексеевича с тем, что мы преодолели 5%, а потом там подняли все, ЦИК все поднял и нас тем самым опустил. И они после этого, конечно, вот стали...
Ну, то есть речь идет о том, что эти люди утратили некую
интерес,
веру в перспективу.
Да, но я же сказал, интересы карьеры для них были превыше всего.
А что
касается ценностей, для них были просто... Они прикрытием были для них. И они легко их сменили для того, чтобы делать карьеру. Эти ценности сменили. Вот и все.
Ну, в общем, классическая.
А мы нет. Вот у нас была другая линия в политике. Мы все-таки партия ценностей. Люди, которые в ней остались, это люди, для которых ценности имеют более приоритетное значение, чем карьера.
Кстати, вы заговорили о социальном либерализме. Если вот так в паре слов, что это такое? Социальный либерализм, как его понимает
идеолог
партии «Яблоко»?
Вот если говорить о таком классическом либерализме, который в 19 веке сформировался, то это теория просто свободного рынка. Что ни в коем случае нельзя ограничивать рынок, а он все расставит на свои места. А в 20 веке все-таки пришла другая философия на смену этому так называемому «laissez-faire». Вот, делай все, что хочешь. Это идеология, согласно которой рынок должен достигать социальных результатов. А для этого нужно определенное регулирование, но не директивное управление, планирование, как в советской экономике, а создание таких институтов, которые ориентируют рынок на достижение социальных результатов. А социальные результаты, в первую очередь, благосостояние, это зарплаты высокие или там достойные, это социальное обеспечение и так далее. Но в отличие от социал-демократии там и более левых течений, социальный либерализм делает акцент не на перераспределение национального продукта, вот такое отнять в виде больших налогов и перераспределить. Он делает упор на то, чтобы сам рынок уже достигал каких-то социальных результатов еще до перераспределения. То есть, чтобы вы зарабатывали много. Чтобы вы, работая, зарабатывали много. И чтобы таких людей было большинство населения. Кстати, одна из самых удачных названий нашей программы партии «Яблоко» была «Реформа для большинства». Это в 95-м году мы с ней шли. Этот лозунг остается актуальным. Крайне актуальным сейчас. Потому что сейчас до сих пор нам, если какие-то реформы кто-нибудь предлагает, господин Кудрин или так называемые либералы в правительстве, это все реформы для меньшинства. Вот, повышение пенсионного возраста, это что такое? Это чтобы большинство больше работало на меньшинство, которое сегодня вот, потребляет наши национальные ресурсы в наибольших, с наибольшей для себя прибылью. Вот рост количества миллиардеров в России, да, их уже рекорд зашкаливает уже чуть ли не на первом месте в мире, и рост количества самих миллиардов у этих миллиардеров. Все это результат политики, экономической в первую очередь, но не только, которая проводится в интересах меньшинства, вот этой группировки, которая владеет, контролирует Россию и пожинает ренту от ее ресурсов. Раньше это было при высоких ценах на нефть сырьевые ресурсы, и вроде как народ не трогали особо сильно, а теперь, когда есть угроза, началась падение этих цен или вообще прекращение продажи этих ресурсов, сокращение продажи этих ресурсов из-за санкций, то начинают приниматься за население, повышение пенсионного возраста, прощупывают дорожку к повышению налогов разных, постоянно то один шар бросают пробный, то другой. Это уже хотят эксплуатировать человеческие ресурсы, это уже прямая эксплуатация. Так вот, против всего этого мы выступали. Тогда это уже началось тогда, конечно, в 90-е. Мы выступали и против криминальной приватизации, которая вот как раз и создала это первоначальное разделение, расслоение общества, чуть ли не самое большое во всем мире. Вот. И это как раз была идеология социального либерализма, которая предлагала совершенно другой путь для России.
Политик Сергей Митрохин в прямом эфире «Эхо Москвы». В разборе полета вы почти 10 лет были депутатом Государственной Думы трех созывов. Вот с вашей точки зрения тогда Государственная Дума, Нижняя Палата Российского Парламента, она была реальным институтом власти? Потому что сейчас персонально у меня есть некие сомнения в этом.
Вы знаете, не все так однозначно. Конечно, это был более свободный парламент, чем сегодня. Сегодня это даже уже и не парламент. Это вообще непонятно что. Это какой-то приводной ремень.
Вы сказали более свободным. То есть все равно были оговорки тогда еще?
Вы знаете, были оговорки. И, даже начиная с того, что Государственная Дума даже не была самостоятельным юридическим лицом. Там по многим, по хозяйственной деятельности, по имуществу, все такое, она полностью уже тогда зависела от администрации президента. Но тогда это бы никто не замечал. А с этого реально начиналось все. Потом начиналась активная работа с Думой. С самого начала, можно сказать, администрации президента. Когда специальный орган существует для обработки депутатов. Такого нет в демократических странах. Там работа открытая, и есть закон о лоббизме, который делает его прозрачный. Он распространяется и на исполнительную власть. А здесь был специальный орган, не прописанный в Конституции, который создан был для того, чтобы в первую очередь работать с парламентом. Для этого администрация была создана. И, конечно, да, в 90-е годы не удалось мощно отъехать от тоталитарной, авторитарной системы, которая существовала раньше. Эта система бросила свой якорь в новой России. Этот якорь не удалось обрубить, в том числе и демократам. На многие вещи они просто не обращали внимания тогда. На многие вещи, наверное, и мы, может быть, не обращали внимания. Вот. Но решающий перелом на тот период наступил в 96-м году, когда для всех очевидно были фальсификации, когда для многих было очевидно, что Ельцин не победил на самом деле, а включены были такие институты, которые потом при Путине уже развились в нынешнюю диктатуру. Например, нам Евгений Киселев в свое время сообщил, что первое совещание руководителя администрации президента со средствами массовой информации в 96-м году в преддверии этих выборов провел Анатолий Чубайс. До этого не было такого. А началось. Так это все начиналось. А потом уже при Путине все это дало то, что мы имеем сейчас. Но против многих этих моментов мы выступали как демократическая партия. И какие-то вещи удавалось нам даже отбивать тогда. И когда нам говорили, что вы в меньшинстве тут сидите, от вас же ничего не зависит, вы не влияете. Вы знаете, мы многие инициативы правительства просто на корню задушили. Я сам задушил, например, Ну, это может быть не напрямую с демократией связано, но вот я задушил попытку разрешить приватизировать национальные парки и заповедники. Правительство вбросило такую поправку, я ее отследил. Вот. И почему удалось? Потому что более-менее свободный был парламент, во-первых. А во-вторых, была свобода слова. В буквальном смысле слова. У Савика Шустера была такая программа.
Это уже рубеж 90-х-2000-х. Даже, наверное, начало 2000-х.
Да, это был 2003 год. И вот когда эту поправку вынесли на обсуждение, я сказал, вы знаете, я через 3 дня выступаю в программе Савика Шустера «Свобода слова». Я сейчас всех, кто за нее проголосует, за распродажу национальных парков в России, я всех назову поименно. Я провалил эту поправку. Это как пример. Я показываю, что можно было работать. Вот такие бы ужасные законы, как закон об иностранных агентах, о расширении полномочий ФСБ, чудовищные штрафы за митинги, которые потом посыпались, они бы не прошли тогда.
А почему тогда боялись этой огласки в программе Шустера? А сейчас уже...
А сейчас программы такой нет.
Не
сейчас нет программы.
Да, ну, на
центральном телевидении. Но вы представляете все-таки объем аудитории какой, несопоставимый. Для этих депутатов, ну, многих из этих депутатов, в общем, «Эхо Москвы» считалось радиостанцией, ну, для либеральной интеллигенции, они на нее внимания не обращали. И сейчас во многом не обращают. А представляете, СМИ НТВ, который вещает на всю страну. Это несопоставимые вещи.
Которые, в общем, тоже воспринимался в какой-то момент.
Да, так что тут все познается в сравнении.
Сергей Митрохин в прямом эфире «Эхо Москвы». Смотрите, а за 9 лет вашего депутатства какое мгновение, не знаю, какое событие, какая часть вашей работы, не знаю, может быть, это какой-то выезд в регионы запомнился вам больше всего?
Да.
Вот что, о чем сейчас вы вспоминаете?
Такой выезд в регионы. В 94-м году мы...
Чечня.
С Григорием Ильинским ездили в Чечню, когда еще была возможность остановить войну, а война уже началась, и уже были первые убитые наши военнослужащие, и были пленные. И мы как раз поехали вытаскивать этих пленных, это был вот декабрь 94 года, а Дудаев соглашался их отдать только в обмен на переговоры с Ельциным, а Ельцин не хотел никаких переговоров с ним вести. И вот мы все-таки каким-то чудом этих пленных вытащили. И вот вы спрашиваете о решениях. Тогда тоже решение такое было нами принято, когда вдруг выяснилось, что Дудаев нас обманул, как нам сказали.
А вы с ним лично встречались?
Мы с ним встречались лично. Там на подоконниках автоматы стояли, ходили люди, вот боевики. Это вот запоминается.
А что это за человек? Это генерал вот реально или бандит? Вот по вашему.
Вы знаете, я бы... Ну, так просто бандит это все упрощать. Конечно, он был поставил себя вне закона. Но он был политик. И он считал, что он приносит благо своей стране. Вот. И он, главное, хотел мира. Это мы видели, он искренне хочет мира. Но на своих, конечно, условиях. Ну, да, ну, можем договориться, как он считал с Ельцином. Так вот, он нам вроде обещал пленных отдать. Мы уже были, поехали даже в аэропорт, и вдруг нам говорят, нет, никто вам ничего не отдаст, и пленные, а Дудаев пошел спать. Вот, и тогда мы приняли решение, вот 3 человека, Григорий Явлинский, Алексей Мельников и я, мы приняли решение предложить, чтобы мы остались вместо этих пленных, там с заложниками, вот, а заложников бы увезли. Вместе с гробами. Ну, до этого, к счастью, не дошло дело. Все-таки Дудаева кто-то разбудил. Все-таки он ну вот, проявил такое, видимо, великодушие и отпустил нас вместе с пленными. Вот. А часть пленных потом добрал еще Грачев там уже по дальнейшим договоренностям. Ну, вот это запоминалось. Запомнилось мне еще, как мы боролись с ввозом в страну ядерных отходов зарубежных, иностранных. Я, американского происхождения, кстати, мы говорили, что у нас и своих хватает, и мы не можем превратить Россию в ядерный могильник. И вообще история может это плохо закончиться. И я доказал, что она плохо может закончиться. Я вместе с одним своим знакомым экологом проник на территорию горно-химического комбината в Железногорске, где как раз хранится это отработанное ядерное топливо, но нашего происхождения. Мы доказали, проникнув, практически залезли на крышу его, что оно не охраняется вообще. То любые диверсанты, террористы там могут взрывать что-то и так далее. Вот. После этого Я сделал доклад на эту тему Явлинскому. Явлинский передал Путину. Путин послал ФСБшника проверить. ФСБшник проник прямо уже в хранилище, в бассейн, заложил муляж взрывного устройства, через 2 недели вернулся и вытащил, и сказал, да, там вообще это такое дело, что... И потом мне даже министр атомной энергетики Румянцев вынес благодарность на заседании Государственной Думы за то, что вот такую операцию я провернул. Хотя сначала Минатом тогда назывался, сейчас Росатом, врал, что это мы придумали эту историю, что мы вообще какие-то не туда пришли, и вообще не то совсем. А потом был вынужден, вот нашел себе мужество. Вот тогда такие министры были. Вот тоже министры даже другие были, чем сейчас. Вот. Ну, много еще чего могу вспоминать.
Но, кстати, мне не кажется, раз лучше так вот опытным путем доказываете, что это остров фантазии, и пикник тот самый можно даже вспомнить.
Остров фантазии, интересный городок, который создан был без единого разрешительного документа. Вот. И даже Лужков об этом не знал, как ни странно. Вот. И это такой остров рай для ряда наших министров там. Ну, на тот момент там они живут вместе с олигархами. А мы боремся за, что у нас есть закон, который требует, чтобы любой гражданин мог проходить к водоему, как минимум. А там сокрыт водоем, татарская пойма, к нему не пройдешь. Вот мы устраивали несколько инспекций и требовали раскрыть. Но все-таки в конечном счете там открыли. Сейчас там можно пройти. Ну, я таких историй могу много рассказать.
Да, я активно верю, да, и не сомневаюсь. Смотрите, 2003 год, яблоко не проходит в Госдуму, в том числе вот та история, о которой вы сказали, да, весьма вызывающая вопрос. У вас не было вопросов, чем заниматься дальше? Не было желания все, в общем, уйти из политики, ну, или, как минимум, не знаю, вернуться в науку?
Уже обидно было бросать начатое дело, и было стыдно проспасовать перед такими трудностями.
Но не было ощущения, что вот это вот все надолго, как оно, в общем, и оказалось?
Вообще было у меня ощущение, что это быстро не закончится. Было. Вот точно могу сказать.
А что вас на такой мысль навело?
Ну, вот анализ. Вот, наверное, эти я свои какие-то навыки анализа социологического, политологического применял уже тогда.
Ну, а есть какое-то конкретное событие, которое, вот вы после которого вы поняли? Или какое-то решение?
Да, было, когда после Беслана, как известно, вдруг неожиданно отменили губернаторские выборы. То есть, как говорится, вот в Горове Буди Бузина, в Киеве Дядька. Еще и трагедию использовали. Власть настолько цинична, что она готова смерть детей использовать для решения своих шкурных проблем. И проблемы такие: завинчивание гаек, сворачивание демократических институтов. Потом было ясно, что при росте цен на нефть будет жировать государство, и ему не нужно проводить никаких реформ реальных. И не в интересах большинства как раз. Вот. И потом был еще Майдан первый, когда началась истерия по поводу этого всего, антиоранжевая. И было ясно, что сейчас государство, элита консолидируется. У нее, во-первых, очень много денег. Она может их тратить на что угодно, в том числе на подавление протестов. Во-вторых, она себе нашла такую вот страшилку, не себе нашла страшилку для народа. Вот эти майданы, вот это вот будет угроза всяких потрясений и так далее. И ясно, что дальше пойдет дело вот в сторону консолидации на основе такого великодержавного патриотизма, ну, скорее это назвать можно псевдопатриотизмом, и что дальше вот все двинулось в эту сторону, и будет создана система. А для советского, бывшего советского человека это все привычно. И у него во многом ностальгия по этому всему есть. И поэтому во многом найдет отклик вот это стремление элиты консолидироваться с целью, как я уже говорил раньше, освоения национальных ресурсов, но при этом возникает еще идеология, имеющая отклик в народе, в какой-то части народа. Вот это было мне тогда понятно, и, к сожалению, вот это потом резало, потом был второй мандан, и вот уже мы получили все остальное.
Вот эта державность глубже уходит корнями?
Конечно, глубже. Она уходит. Да. Я, кстати, вот научную деятельность продолжаю свою, но уже как хобби, на досуге. Я написал к столетию русской революции в прошлом году такую брошюру, она называется «Модернизация и архаика». Вот. И я там пытался как раз отвечать на тот вопрос, который вы задаете. Я пытаюсь там прослеживать, ну, так, эскизно, конечно, на более фундаментальные исследования времени нет, но надеюсь, когда-нибудь все-таки будет. И вот действительно это уходит глубоко, это еще, ну, по моим оценкам, уходит к началу Московской Руси, этот комплекс.
Сергей, вы сегодня уже упомянули о таком уличном характере политики, которой вы занимаетесь в последние годы. Как вы к этому пришли? Опытным путем просто нащупали, что работа, что называется, на земле, как говорят сотрудники правоохранительных органов,
знаете,
она для вас.
Я первый раз остановил точную застройку в Москве на улице Егерской, дом 5 в Сокольниках. Получилось тогда. Вместе с жителями, конечно. В одиночку это невозможно сделать. И... ну, как говорится, вошел во вкус. И потом меня стали звать люди, и я был на расхват. Я не могу отказывать вот людям, ради которых я занимаюсь тем делом, которое я выбрал, то есть политикой. Если меня избиратели просят, даже если это локальная проблема, я не могу сказать, знаете, пошли вон, я глобальными проблемами занимаюсь. Вот я стратегию какую-то разрабатываю. Вот это я на это не спал. Я думаю, раз уж я этим занимаюсь, я должен им помогать. Если я не могу глобально сейчас переломить ход истории России, то давайте я лучше помогу в этом дворе. Ну, не лучше, а параллельно буду помогать, пытаясь и те проблемы решать, и эти.
Но вы берете выше и планируете баллотироваться в мэры, насколько я знаю.
Вы знаете, я за это время этой борьбы, и я накопил такой гигантский практический опыт, что я хочу его применить на уровне города. Мне надоело бегать по этим стройкам от одной к другой. И быть такой скорой помощью, или как меня еще Бэтмен называли. Мне это все надоело, поэтому я хочу сам стать мэром и все это прекратить решениями мэра, законами цивилизованными города Москвы и той политикой, которую я излагаю вот в своей программе на выборах мэра. Проект программы, он еще открыт для обсуждения, называется «Сбережение Москвы». Можно ознакомиться на сайте яблоко.ру. Кстати, на этом же сайте можно записаться для участия в праймерис. У нас в Яблоке сейчас проходит праймерис. Надо зайти на msk.яблоко.ру или просто яблоко.ру, там вы попадете, зарегистрироваться и приходить для участия в этих праймерис, которые у нас состоятся с 27 по 29 число. Надо будет живьем приехать на улицу Пятницкую, дом 31, и там проголосовать. Я не скрываю, что прошу поддержать мою кандидатуру на этих праймерис, хотя там есть и соперники у меня, и очень много, их сейчас около 20 человек.
Еще один ваш соперник на предстоящих выборах, журналист Антон Красовский. Он сегодня заявил о намерении баллотироваться в мэры. Как вам такая конкуренция? Неожиданно?
Я готов к любой конкуренции, в том числе и с господином Красовским.
В том числе и с бывшими яблочниками.
Он меня как конкурент не пугает. И с бывшими, и с настоящими я сейчас нахожусь в конкуренции на праймерис. Вот. Очень много проблем в нашем городе. Я надеюсь, что будет еще возможность о них рассказать. Вот. Но я бы хотел... Меня очень просили буквально обратиться...
У нас буквально 10 секунд.
Сергею Семеновичу Собянину по поводу судьбы Амира Абумуслимова, избитого зверски на Андреевском мосту 12 мая. Вот, значит, полиция из рук вон плохо ведет расследование, и он вообще находится при смерти. Ему нужна помощь в лечении. Я прошу Сергея Семеновича эту помощь оказать. Ему просто нужно профинансировать лечение. Ему проломили череп.
Еще раз назовите имя пострадавшего.
Амир Абумуслимов – это человек, который работает в хосписе и ухаживает за людьми, находящимися при смерти. Это очень трагическая история. Я надеюсь, что все-таки о нем вспомнят наши чиновники. А полиция расследует это преступление.
Весьма многоплановый получилась у нас программа «Разбор полета». Сегодня с Сергеем Митрохиным, политиком, председателем Московского регионального отделения партии «Яблоко». Спасибо, что нашли время ответить на ваши вопросы. Спасибо зрителям и слушателям за то, что смотрели и слушали. Стас Крючков, Андрей Ежов. До встречи.
Всего доброго.
Разбор полета.